от Матфея 6 глава. Да, мы начали ее, и мы посмотрели с вами учение, что Христос хочет о милостыне. Да? Во всех вот этих вот, ну, как сказать, вообще вот то, что вот он, о чем он говорит, там, милостыня, молитва, пост, да, это, как вам сказать, это во все времена были такие богоугодные дела, да, которые человек делал, желая каким-то образом угодить Богу, желая каким-то образом, ну, как бы сказать, совершить что-то, как бы, то, что Богу нравится, и то, что Богу интересно в нашей жизни, да. Вот, поэтому, когда Христос начинает учить о вот этих богоугодных делах, первое, на что он обращает внимание, наше, это на что? На мотив. Да, самое важное и самое главное во всей этой истории, он обращает внимание, прежде всего, он говорит, с чего все начинается, и почему такое должно, и как это должно происходить. Он говорит, ну, самое важное и самое главное, это наша мотивация. Потому что у нас будет две мотивации, да, либо мы хотим каким-то образом понравиться людям, включая себя, я подчеркиваю, ну, как сказать, есть вот человеческий уровень, то есть я хочу понравиться другим людям, я хочу произвести впечатление на других людей, или то, включая себя в том числе, есть вещи, которые мы делаем для себя, ну, что-то доброе, как будто бы, но для себя, чтобы повысить нашу собственную самооценку, да, понимаете, про что я говорю, это самое, ну, чтобы, так сказать, почувствовать, ух, какой я хороший, оказывается, это самое, И есть на самом деле, как он говорит, есть другой мотив, когда мы на самом деле хотим каким-то образом, ну как это сказать, понравиться Богу, да? Вот. Так вот, чтобы он при всем при этом Христос говорит очень честно, он говорит, вы будете делать что-то, да, если ваша мотивация будет такой, то награда ваша будет тоже, соответственно, такой, да? То есть, ну, как сказать, награда от человека – хорошая вещь?
Да.
Хорошая. Чему? Хорошая, да, то есть, да, повысится ваша самооценка, ну, как сказать, ваша самооценка, повысится оценка вашим людьми и так далее, и так далее. Но мы понимаем, что награда человеческая вещь, ну, неплохая, и многие к ней стремятся. Многие стремятся к одобрению других людей. На самом деле люди, ну, буквально шкуры вон лезут, чтобы других признали, оценили их труд, оценили их вклад, оценили их какую-то значимость в этом обществе. И люди очень много над этим делом работают, очень много на это сил вкладывают. Огромное количество. То есть если человек тоже очень много трудится в отношении того, чтобы повысить собственную самооценку, то есть он там будет там вставать по утрам, бегать там, прыгать там, и все что-то такое там, как-то себя там, может быть, как-то там дисциплинировать, там, изнурять и так далее, для чего? Для того, чтобы он почувствовал, что я что-то из себя представляю, да. Я что-то из себя, что-то значу, я вот еще что-то могу и так далее, и так далее. Вот. Но эти вещи, они, как вам сказать, они не могут быть, ну, они не являются, ну, ничего не имеют общего с вечностью, они временные.
Они ограничены
кругом этих людей, они ограничены жизнью этих людей, они ограничены, собственно, силами этих людей, возможностями, способностями и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот то, что на самом деле мы должны важно понять, что если мы работаем на человека, да, то награда человеческая, она очень, ну, как это сказать, несовершенная и такая достаточно бедная. Да. Хотя некоторым, как я говорю, некоторые счастливы и от нее. И Христос об этом говорит, он подчеркивает, говорит, если ваша милостыня происходит, ну как, если ваша цель, ваша мотивация произвести впечатление на людей, то от людей вы награду и получите, да? Да. Вот. Надо тебе награду от людей, пожалуйста, без проблем, делай, но учти, что это будет очень сильно ограничено. И когда придешь к Богу, он скажет, я тебя, в принципе, никогда и не знал. Что ты тут хочешь от меня, и что ты, какого ты ждешь от меня похвалы и всего остального, да? Поэтому, но Христос говорит, если вы хотите получить награду от Бога, то тогда, да, тогда, а награда от Бога гораздо, ну, более значимая, она не ограничена, как человеческая, ни временем, ни местом, ни ресурсами, ничем. От Бога, на самом деле, награда безгранична, безгранично огромнейшая, безгранично великолепная, да? Поэтому, если вы нацелены на награду от Господа, да, то тогда он говорит, ну, чтобы избежать, так советует, чтобы избежать, как это сказать, искушения какого? Сорвать аплодисменты человеков, да, он говорит, делайте так, чтобы ваша правая рука особенно не знала даже, что делает левая. То есть, ну, на самом деле, совершенно не фишируя. Что мы по поводу этого говорили, по поводу рук? Это метафора явно, потому что, ну, нету такого, чтобы твоя рука от левой что-то делала так, чтобы не знала, да? А? Делай и забудь. Это хорошо, у кого склероз. А у кого его нет, тяжело забывать. Потому что память хорошая, и мы говорили о чем? Мы говорили о том, что на самом деле мы не должны контролировать это, да? То есть если делаешь для Господа, то ты доверяешь это Богу, и ты это не пытаешься контролировать, да? То есть когда там это самое, так, ну, не пытаешься напоминать, не пытаешься востребовать это каким-то образом, да? То есть это ты сделал для Господа и оставил для Господа, да? То есть, и потому на самом деле важно делать так, чтобы это все было для Господа. И мотивация, как мы говорили, доброходно дающего любит Бог. Вот. Поэтому так. У нас в прошлом раз была тоже версия сделать и забудь, да. Но на самом деле, если память хорошая, почему забывать? Ну, как сказать, как ты это забудешь? То есть я помню свои вещи хорошие, которые я делал для, ну, как вот на самом деле так, как вот здесь написано. Но я не, как это сказать, я не напоминаю об этом, не кричу об этом, то есть не пытаюсь каким-то образом там это требовать обратно, что, ребята, помните, вот было для вас хорошее дело с моей стороны, да, а вот вы сейчас какие-то такие-сякие. Поэтому важно, чтобы, ну, если даже и хорошая память, можно помнить, но важно, чтобы ты это для Господа сделал и Богу это посвятил. То есть, если ты это Богу посвятил, то это в его руках, это его пользование, это его собственность теперь, да? Твой дар – это его собственность теперь. Ты не имеешь на него никакого права. Аминь?
Аминь.
Ты не имеешь на него права контролировать его, ты не имеешь на него права как-то, так сказать, напоминать о нем и так далее, и так далее. То есть, это уже не твоя собственность. То есть, если это дар, то это уже собственность Господа. И Бог теперь этим распоряжается так, как Он хочет. Вот как-то так, да? Вот. Поэтому 4 стих говорит, и смотри, говорит, чтобы милостыня твоя была в тайне, ибо Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот на такие дары на самом деле, вот на такую милостыню Господь, Он реагирует. Да? То есть это уже ты получаешь награду от Господа. Каким образом, когда, тоже не твоя забота. Потому что ты это Богу посвятил, Господь знает, как тебе воздать за все эти вещи. Да? Мы говорили о том, что очень часто христиане, современные протестантские, они очень, ну как сказать, пытаются превратить вот, как это сказать, с Богом, взаимоотношения с Богом в такую коммерцию. То есть, Господи, я вот посею там одно, а ты мне дашь взамен 30, 60 и 100 крат больше. И, пожалуйста, вот добер, не забудь, да. Потому что я тебе это сделал, ну, в смысле, потому что так написано. И в общем-то, на самом деле так написано, но это написано именно на добровольных отношениях, да, то есть он воздаст, как бы, если ты это делаешь тайно, на самом деле, забывая, а именно, не зная, что делает рука твоя правая, да, то тогда на самом деле важно нам понимать, что есть закон, что посеет человек, то и пожнет, да? Но это взращивает Господь. Когда, каким образом он тебе воздаст, не твои заботы, не твои проблемы. Напоминать ему об этом не надо. И, как это сказать, требовать от него тем более. И, скажем так, возводить это в ранг коммерции, то есть, когда, допустим, мне что-то надо, я что-то вот посею, а вот мне за это что-нибудь, соответственно, должен будет уже. И в итоге такие, ну, как сказать, такие взаимоотношения, они достаточно, ну, наверное, неправильные, неверные. Хотя очень близкие по сердцу к нашему, так скажем, коммерциализированному
обществу и духу времени. Что-то как-то так.
Думаю, это глупо просто. Насколько он дал нам сына? И что, взамен что-то требовать, если взять?
Ну, да, есть целое учение по этому поводу, к сожалению. Есть целые эти самые там школы христианские по этому поводу, которые там рассказывают, объясняют про вот это вот, про... И да, про то, как надо правильно сеять, и чтобы побольше выросло.
Ну, а как же, видите, тогда жизнь с избытком?
Чтобы больше пожать, и так далее, и так далее. Да, есть,
он же сказал, что жизнь с избытком.
Есть Евангелие процветания, которое Петру покой не дает. Есть много очень таких вот, ну, как сказать, на учений коммерческих, на самом деле, которые растут не на любви к Богу, а на человеческой жадности. И питаются, опять же, человеческой жадностью, человеческой глупостью. Очень бурно на этом растут, очень много находят сторонников и поклонников, к сожалению. Но, надеюсь, мы от этого каким-то образом избавлены будем.
Виктор, Господу. Это учение связано с Библией?
Конечно. Все абсолютно, все учения связаны с Библией. Библия очень большая книга, и при возможности, надергав из нее цитат, можно вывести какое угодно абсолютно учение. Я не знаю, как вы, я это понял еще на уроках в школе литературы, когда нам просили написать сочинение по поводу революционной природы Лермонтова или там революционной природы Пушкина. Да, такая свободная тема была всегда. И вот это самое. Я понял, что, в общем-то, так как Пушкин и Лермонтов написали много чего, на дырках из них цитат можно написать про что угодно. И представить его кем угодно, и вообще это не проблема. То есть, ну, как сказать, нас учили манипулировать, как сказать, цитатами. К сожалению, не нас одних видно. И на Западе люди также очень удачно умеют манипулировать Библией и всем остальным. Вот с 1 по 4 стих, собственно, мы с вами в прошлый раз и читали, да, вспоминая, как сказать, видя и понимая, что хорошее и богоугодное дело, важно, чтобы оно, если оно на самом деле хотите, чтобы оно было богоугодным, важно, чтобы мы делали так, ну, немножко застраховавшись. Вот это вот тайное, то есть это, Бог не против публичных даяний, да, Бог не против публичных даяний, на самом деле. Когда мы что-то даем, мы можем это в тайне делать, мы можем это явно делать. Но Бог, как сказать, заботится про нас, чтобы мы на самом деле умели это делать для Господа. Да? А чтобы придушить самолюбие свое собственное, и чтобы на самом деле каким-то образом ограничить себя от каких-то коммерческих поползновений, самое лучшее – это анонимность, что называется. Да? То есть это тайное вот это вот даяние. Потому что ты тогда, ну, на самом деле Господу максимально доверяешь, и, ну, как это сказать, контролировать это можешь наименьшими вообще возможностями, да? Да, как-то так. Хорошо. 5 стих. Что там начинается? Учение о молитве. Да, он, Христос, объясняет нам, как молиться. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Опять же, та же самая вещь, та же самая проблема, та же самая опасность. Какая?
Мотивация.
Неправильная мотивация, да? Неправильная мотивация. То есть мы можем на самом деле делать хорошее дело, молиться, да, но мы можем это делать не для Господа, а мы можем это делать для людей, чтобы произвести на людей впечатление какое-то положительное. А показать людям свою набожность, доказать им свою какую-то религиозность, доказать им какую-то свою духовность там, или еще что-то такое. Соответственно, это нас поднимает по статусу в глазах остальных, и мы уже не просто так какой-то, извините меня, допустим, там, брат Вася, да? А мы уже брат Василий, духовный человек. Поэтому мы должны понимать, что это такое же искушение. В нас сидит это искушение. То есть почему Христос об этом говорит в самых первых, как это сказать, словах, говоря об учении? Да? Мы должны понимать, что это наше самое основное искушение. Наше самое первое искушение. Наше самое главное искушение. Почему? Потому что мы так устроены, мы так сориентированы. Мы сориентированы на людей постоянно. И наша вот беда, что человек, он постоянно сориентирован на человека. Самое главное и самое опасное для нас, это на самом деле работать на человека, да? То есть работать на публику. И даже в том молитве в том числе. Опять же, Христос не против публичной молитвы, я подчеркиваю. Христос не против публичной молитвы. Апостол Павел, потом его апостол, учил, как молиться публично, да? Есть учение целое о публичной молитве, когда он рассказывает в послании к Коринфянам, что, как нам на самом деле молиться, если мы молимся в собрании, то что? Молиться надо в назидание, и чтобы церковь получала какое-то там разумление и так далее, и так далее. Если, молиться нужно с любовью, да, молиться нужно на самом деле очень много, моментов, которые посвящены молитве, именно публичной молитве. Христос не против публичной молитвы. Это в собрании можно и нужно делать и практиковать, надо это делать, да? Но он говорит, что вот это, что наша молитвенная жизнь, она начинается не с публичной молитвы, а с чего? С тайной комнаты, на самом деле, с личного нашего общения с Господом. Вот это важно, на самом деле, для нас. Почему? Потому что на самом деле мы можем перенести все в общественную сферу и быть молитвенниками великими на людях, а при этом, при всем, сами с Богом будем очень слабых в своих отношениях. И это тоже печально очень, такая картинка, если такое случится, да? В нашей жизни. То есть большое искушение, да? Большое искушение строить все в каком-то общественном поле. Христос, специально он говорит, сократите это до минимума какого-то, но начните сначала с Богом, лично, в своей тайной комнате. Найдите для этого время, найдите для этого место, найдите для этого возможности какие-то. Потому что если мы эти возможности не находим, если мы их не планируем, то мы этого делать, соответственно, тоже не будем. Да? То есть, поэтому всегда люди, которые учат о молитве, и все учения о молитве, они говорят, что для молитвы нужно какое-то время, для молитвы нужно какое-то место, для молитвы нужно какое-то, как ты должен кто-то выделить для молитвы, да? То есть ты должен найти какое-то там в своем плотном графике дневном время, место и настрой, да? чтобы на самом деле ты мог молиться. При всем при этом в отношении молитвы, формы молитвы, много христианцев спорят, как правильно молиться, да? Очень много споров по поводу позиции молящегося, да? Как нужно молиться правильно, можно ли молиться сидя, да? Нужно ли молиться все время на коленях. Нужно ли молиться, как-то простираясь вниз перед Господом, да? Нужно ли молиться как-то с открытыми или закрытыми глазами? Нужно ли молиться как-то вот там радостно или грустно? Нужно ли молиться как-то с восклицаниями там или без восклицания? Нужно ли молиться там под музыку или без музыки? Там нужно ли молиться там еще как-то так или еще как-то так, да? То есть по поводу формы, в святических церквях спору как бы нету, но а должен как будто бы быть, можно ли молиться на языках громко, или нужно на самом деле, как и написано, молиться себе и Богу, если нет истолкователя церкви. А если есть, конечно же, можно и громко. Вот. Поэтому все эти моменты, они должны быть, мы должны понимать, что Христос, когда учит о молитве, самое важное и самое главное, что нам выделяет, это что? Наш мотив. Зачем ты это делаешь? Для кого ты это делаешь? И второе, это уже дальше содержание этой молитвы. Про форму особенно здесь вопроса как бы даже не идет. А вот в отношении содержания давайте посмотрим. 7 стих. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Да? В языческом менталитете такое понимание, что Богу нужно хорошенько надоесть, чтобы он тебе ответил. Есть, нету? Есть. Не встречали? Блаженный вы человек, Ирина. Я постоянно с этим сталкиваюсь, потому что на самом деле в менталитете христианском, а мы из язычников, напоминаю, есть нашего христианства, есть на самом деле такая пунктик, черта, что Богу надо хорошенько надоесть, что молиться надо долго, молиться надо как это, громко, молиться нужно правильно, молиться нужно, то есть на Бога производят впечатление правильные слова, на Бога производят впечатление какая-то такая долгая и правильная молитва. Отсюда, да, отсюда настойчивые и так далее, да, почему? Они берут там вот это вот из притчи вот этой, о этой вдове настойчивой, назойливой, которая там добилась все-таки своего, и говорят, смотрите, вот вдова добилась, да, так можно и Богу, значит, надо есть. Так, что он ответит на нашу молитву и так далее. Вот. Поэтому отсюда вот существует, ну, как вот эта вот вера в правильные слова, вера в правильное, ну, как сказать, нашу... Меня, честно сказать, смущает учение о правильном исповедании. Потому что она, вот это вот учение, оно находится на грани колдовства, по большому счету. Потому что именно колдовство, в основе колдовства лежит, как бы так сказать, влияние на духовный мир с помощью правильных слов. Заклинания называются, да? Вот. Поэтому многие тоже христиане, к сожалению, они где-то очень близко, ну, а то и на самом деле сваливаются в область, на самом деле, реального колдовства. Когда пытаются с помощью правильных слов произвести на Бога какое-то впечатление и заставить его что-то правильно делать. Да? То есть, понимаете, про что говорю, да?
Например,
я рад, что сейчас, если это не затронуло, но Висагинос это хорошенько, что называется, как это сказать, прокатило. По поводу, было очень много вот этих книг по поводу правильного исповедания, то есть вот позитивного исповедания. Так было целое учение о позитивном исповедании, что нужно, и сейчас существует, да, до сегодняшнего дня, ну, что нужно на самом деле все правильно очень исповедовать, да, то есть почему? Потому что если ты неправильно исповедуешь, не дай Бог, то тогда оно на тебя, да, оно на тебя свалится, а если ты правильно исповедуешь, то тогда Господь это дело учтет, и все это дело каким-то образом куда-то там правильно правильное русло направит. А в Писании описано четко колдовство. Дела плоти известны, а не суть. И там написано, там, не кроме вот этих грубых грехов, да, одно из них, перечень идет, это что? Колдовство. Колдовство, да. Колдовство, и оно реально очень близко. Вот это учение исповедания, оно очень близко, на самом деле, к колдовству по поводу того, что там происходит вера не в Бога, а вера в твое правильное исповедание, вера в твое правильное слово. Не вера в того, кто воскрешает мертвых, исцеляет больных и по милости своей совершает это до сегодняшнего дня. А вера в то, что мои правильные слова могут произвести правильный эффект. Собственно, это и есть основа колдовства. Да? То есть, что ты правильными своими какими-то заклинаниями такими вот производишь на Бога впечатление. А в традиционных религиях это очень популярные эти молитвословы, так называемые, да? То есть это тоже, почему они молятся этими молитвословами? Если они понимают, о чем они молятся, и хорошо, если на самом деле сердце их согласно с тем, что они читают. Верно? Да. А если это попытка произвести на Бога впечатление с помощью правильных слов, это тоже очень сродни колдовству. Очень близко.
Я вроде правильно говорю, когда мне не принадлежат проклятия, потому что я отчисляю Господу десятину, потому что я. И так далее, и так далее. Мне, значит, не принадлежать проклятию. Я вроде бы как правильно исповедую. Как бы. Но вместе с тем, когда что-то пришло, тогда я начинаю оглядываться. А где тогда я прокололся, где тогда я ошибся, получается. Я заложник вот именно не доверия своему.
Не Божьей милости, а
да.
Своих дел. Поэтому смотрите. Со всем этим делом, ну, надо осторожно быть. Почему? Потому что 7 стих, еще раз напоминаю, молясь, не говорите лишнего. Как поступают язычники? Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Менталитет язычника, менталитет гордого человека, менталитет человека, который не знает Божьей благодати, все зависит от меня. Да? Я должен уболтать, убедить, как это сказать, обольстить, или же выклинчить у Бога для себя все, что мне надо, с помощью каких-то моих правильных слов.
Если он обещал, а я говорю, Господи, ты обещал, и я верю в твои обещания, и я, ну, произношу их. Разве это плохо? Нет. Я говорю, Господи, я верю.
Нет,
вот.
Нет. Если ты веришь, ничего тут плохого нет. Я еще раз говорю, вопрос не в форме всегда, а вопрос, Христос подчеркивает, что вопрос в содержании, понимаете? Вы не найдете правильных форм молитвы там, или еще что-то такое. Христос говорит, важно, чтобы ваше правильное содержание было молитвой. Что если вы молитесь, молитесь для Господа, молитесь со смирением, молитесь с верой в Его благодать, в Его силу и так далее. А все вот эти вот вещи, как ты говоришь, дорогой, любимый, все остальное, это может быть от чистого сердца, и это может быть прекрасно. А это может быть, извините, элементарный подхалимаш. Когда там это самое там...
Если я скажу вот так, да, радостно, да, Господь услышит.
Да, если сердце твое при этом, ну, как сказать, имеет такой лукавый, ну, да, лукавый такой настрой, как что называется, подвязаться к Богу, да, то есть как, с помощью ласкательных слов каких-то и так далее, то тогда, конечно, нет. Восьмой стих. Он говорит, не уподобляйтесь им. Посмотрите. Не уподобляйтесь им почему? То есть не надо быть такими, как они. Почему? Потому что знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. То есть не ваша ответственность выпросить. То есть, понимаете, то есть, потому что язычники смотрят как? Есть Бог, которому на мне наплевать. Да? Есть я, который очень в Боге нуждается. И мне нужно, ну, любыми путями там выклинчить, вытребовать, выманить, еще каким-то образом вытрясти у Бога то, что мне надо. Он не хочет мне давать. Но моя задача заставить. Как только можно. Да? Христос меняет этот взгляд, и Он говорит, ну, успокойтесь, Отец ваш Небесный знает вашу нужду еще прежде того, как вы открыли рот. Да? Как-то так. Христос учит, что что человек, человеческого от избытка сердца говорят уста. Потому язычники, скажем так, озадачены своим языком, чтоб он чего лишнего не сболтнул, чтоб он чего лишнего, как это сказать, ну, нечаянно на свою голову не навлек и так далее, и так далее. Христиане, они озадачены своим сердцем. И они говорят, Господи, вот что-то лезет не то, что надо. Пожалуйста, ну, убери из сердца моего эти вещи. Потому что если от избытка сердца говорят язык, что называется, да, то тогда, ну, как сказать, если там он смерть выдает, то это не проблема языка, что он там с цепи сорвался и вот это самое, творит, что хотит, да. То есть это проблема не языка, это проблема сердца человеческого. То есть если он смерть выдает, то есть если он выдает там проклятие, какие-то там ругательства, там, да, злобу, там еще что-то такое, это не проблема языка, это проблема сердца человеческого. И Яков пишет о языке, что говорит, язык из людей обуздать никто не может. Понимаешь? Никто из людей обуздать не может. То есть ты не можешь свой язык, ну, как это сказать, контролировать, да? Потому что, говорит, он исполнен смертоносного яда и все остальное, и все остальное. Вот как бы ты ни держался, как бы ты там до 10 не считал, как бы ты там воды в рот не набирал, да? Все равно потом как-нибудь, если там сердце непорядок, то каким-то образом вылезет где-то. Либо в какой-то фразе одной достаточно, либо хотя бы там, ну, в шипении таком, ну, скажем, недружелюбном там. Да, либо еще в чем-то таком. То есть, ну, мы на самом деле понимаем, что его не контролировать надо не язык, а посвящать нужно Господу свое сердце. Если там будет все правильно и чисто, и свято, да, и светло, то тогда и с языком тоже проблем, наверное, не будет. И наоборот, если там что-то непорядок, то тогда, как бы, так или иначе, с языком тоже будут проблемы периодически. И так далее. Смысл Слова Божьего, оно должно поменять сердце человеческое. То есть из него источники жизни, как вы знаете, да? И на самом деле из него же источники смерти. То есть если оно смертью наполнено, оно смерти выдает и негатив. Если оно жизнью наполнено, то тогда из него реки воды живой льется. Понимаете? То есть все вот это вот как-то взаимосвязано. Наш язык взаимосвязан с нашей внутренностью. Если мы этим озадачены, да, внутренностью своей, то тогда и с языком более-менее порядок наступит. Если нет, тогда он все равно будет время от времени там что-нибудь нам выдавать периодически с нехорошими плодами. 7-8 стих. Мы говорим с вами. То есть надо понимать, не надо думать слишком много о себе, в плане того, что мое что-то может повлиять каким-то образом на жизнь, на Бога и так далее, и так далее. Потому что это искушение человеческое. Да. Гарин правильно цитирует места, есть такие, ну, как вот эти вот вещи, да, которые вот говорятся, что жизнь перцев власти языка, там вот то, что вот Таня говорила по поводу всех этих вещей, нужно на самом деле знать и понимать. Меня удивила такая однажды вещь, я где-то давно, где-то лет 15 или больше назад в интернете нарыл какое-то заклинание, какой-то заговор. Случайно совершенно не искал, честно слово говорю, не подумайте. Случайно где-то вот он мне попался на глаза, и я был поражен. В этом заговоре содержатся отрывки христианских молитв. Понимаете? То есть, где-то когда-то, то есть люди наблюдали, смотрели, как молятся за больных, наблюдали, смотрели, как молятся ну, в смысле, что молитва оказывает и действует, и как те сыновья Ткевы, как это сказать, взяли на карандаш, что называется, где-то там свое добавили, где-то переврали, но стали это использовать так же, как вот сыновья Ткевы, стали использовать это для, ну, как сказать, для заговоров с целью благой, там, врачевание, там, исцеление и так далее, и так далее. И за этим, за всем подключился уже явно Дух Небожий, другие силы, но форма, удивительно, осталась вполне даже местами приличная. Вместе с там, то есть мне, ну как сказать, вот меня поразило, там вот были куски, там вообще бессмыслица, склеенная из кусочков христианских молитв, и какой-то народного фольклора. То бишь, там вот кусок христианской молитвы идет, то есть там во имя Господа Иисуса Христа, там что-то еще, что-то, ну, какая-то просьба, ну, чисто христианская молитва, кусочек, да? Потом идет там гниль болотная, да, тина подколодная, потом опять какой-то кусочек молитвы, да? Потом еще какая-то кусок фольклора. И вот эта ерунда, набормотанная с помощью какого-то, ну, одержимого человечка, да, она каким-то образом реально влияет на состояние некоторых пациентов. Я даже не уверен, что они понимают, про что они говорят. Потому что там, ну, как сказать, потому что там на самом деле, вот, ну, вот, буквально, ну, я думаю, что эти бабульки, потому что, говорю, там смысла никакого нету. Я внимательно прочитал, думаю, может, какой-то смысл там есть. Нету никакого смысла совершенно. То есть оно вот из кусков христианских молитв, то есть это вот вера в то, что мои правильные слова, они повлияют на духовный мир. Даже мои, ну как сказать, даже я толком не понимаю, про что эти правильные слова. Но я верю, что они правильные, и они повлияют на духовный мир. Вот, поэтому, ну как сказать, я опять же к 7-8 стиху, берегитесь, чтобы вам не скатиться до этого уровня. В плане своих каких-то вещей, исповеданий. 8 стих. Христос говорит, Отец вот знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения. Вам не надо это выпрашивать, выклянчивать, выторговывать у Бога, вымучивать и так далее. И Христос предлагает нам молитву, которую мы знаем как молитва «Отче наш». Хочу обратить ваше внимание, что сразу же что эта молитва, она как это сказать, ну давайте, да, везде стоит термин «наш», да, не «мой», потому что многие христиане молятся, говоря «наш», подразумевая «я», ну, «мне», да, когда он говорит «прости нам», долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, он подразумевает, что мы, Николай II, прости мне, как я прощаю остальным. Да? То есть многие понимают, ну, как сказать, мы говорим «мы», подразумеваем, что это «я» один. Христос, когда учит молиться, он, во-первых, ну, как сказать, учит нас против нашего эгоизма, опять же, в отношении того, что молить не только за себя. То есть наша молитва, конечно же, хочется, чтобы мы прежде всего за себя любимых и нам прежде всего, потому что нам, если уж мы страдаем, так кто ж так страдает, кроме нас, да? Если нам больно, то уж больнее это, наверное, никому не бывало. Да, если у нас проблемы, то они, наверное, самые главные, самые важные во Вселенной. и так далее. Но Христос нас пытается отучить от нашего вот этого эгоцентризма и пытается нас, ну, обратить наше внимание на окружающих нас людей. Потому что, в принципе, мы все примерно одинаково, в одинаковом положении. Все примерно переживаем те же самые вещи. Болеем все? Как-то все болеем, да? Ну, как это сказать? Ну, на самом деле все. Нету таких вот людей, которые совершенно бы не болели, да? Нуждаемся периодически все? Все, конечно же, нуждаемся. Искушаемся все? Конечно же, все. Да? И страдаем тоже все? Тоже все. Гоним из-за слова Христова тоже все? Как-то тоже все, да? То есть цель у нас тоже как бы общая. Общая однозначно. И страдает один, написано, страдает с ним все тело. Славится один, славится с ним тоже все тело. То есть мы взаимосвязаны. У нас нету, ну как сказать, у нас нету вот этот духовный эгоизм, когда он начинает развиваться в религиозной сфере, он очень такой противный и страшненький, да? Потому что он вызывает, ну, потому что люди начинают, христиане начинают конкурировать между собой. Они начинают мериться, ну вот как вот у Христа, кто из них больше? Кто святее, да. Кто, ну, больше, это больше у нас по-разному понимается. Градация больше у некоторых, ну, по-разному. Кто духовнее? Начинают мериться духовностью. Начинают мериться святостью. Ну, в зависимости от того, что больше ценится. Начинают мериться там, ну, как это сказать, там, набожностью своим, там, или начитанностью Писания, там, или еще чем-то, чем-то таким. То есть вот это постоянно, вот эта конкуренция, она, ну, как это сказать, и она очень нездоровая. В плане того, что если на самом деле такое вот происходит, то это не, как это сказать, это не...
Это ведет к разделению.
Это ведет к разделению, к разладу, к этому...
К ссорам,
к зависти, к распрям и так далее, и так далее. Потому что если мы начинаем там выяснять, кто из нас тут духовнее, если мы начинаем выяснять, кто из нас тут более святой, более набожный и так далее, начинаем мериться, кто больше, то вы помните, что с учениками было, да? Они ссорились из-за этого. Я не думаю, что... Тут другое сообщество. Да? Мы тоже будем ссориться из-за этого. Когда люди начинают, ну, как это сказать, когда люди начинают вот так вот себя вести эгоистично, да, то есть конкурируя друг с другом вот в каких-то религиозных сферах, духовных сферах, да, то это приводит к весьма нехорошим последствиям, на самом деле, реально нехорошим. Там ни про какое там единство речь быть не может в этом отношении. Да? Если мы не одно тело, а если мы конкуренты здесь, если мы здесь вот такая вот олимпиада духовная, да, кто вырвется вперед, и кто тому все, как это, аплодисменты, и лавры, и привилегии, и все остальное, да? Ну, а кто уже там, кому не удалось, то, как это сказать?
Да, то есть, вот. Я никогда не молюсь, когда я один, я никогда не молюсь. Отче наш, сущий на небесах, прости нам долги наши, я никогда так не молюсь. Я молюсь.
Дойдем до этого.
Отец мой, который на небесах, прости мне, как ты учишь прощать меня. Благодарю тебе, что ты даешь мне хлеб. Я не говорю за других. Но когда я действительно начинаю переходить на моих братьев во Христе, я говорю им, а этой формой один, я никогда не молюсь, один, вот так, произнося наш, нам, то есть всегда причисляя себя к телу. Я так не делаю.
Так вот разговор как раз.
Почему? Да. Я говорю, тут я не вижу противоречия, когда я сам молюсь один.
И просят про себя.
Конечно, про себя. Да. Потом переключаюсь на, ну, скажем, или и сразу там от других, потом на себя переключаюсь. Но я как бы все-таки разделяю себя от кого-то, а потом вместе себя тоже уже вижу. Я не привязан к форме. Вот я хочу сказать. Ты правильно сказал в корень, что здесь действительно мы должны понимать о чем. Либо про эгоизм собственный, да, я согласен. Тут вот это вот надо. Ну это уже.
Я вижу, что он дает нам это как пример.
Да.
Пример наш таков, что мы молимся о других больше, чем о себе. Я верю, что наша молитва должна быть такая, какая здесь. Да? Чтобы я за других молился больше, чем за себя. Если я молюсь за себя, то я далек от того стандарта, больше, чем за других, то я далек от того стандарта, который хочет меня Господь. Аминь. Так или не так? Ну, как-то так. Понимаете? То есть, я далек от того стандарта, который Бог передо мной поставил. Если я молюсь за других больше, чем за себя, тогда я тот, собственно, кто исполняет волю Божию в этой молитве. Если я молюсь за себя больше, чем за других, то тогда я далек от того, что хочет от меня Господь. Да? Почему? Потому что язычники молятся за себя, они молятся за себя долго, они молятся за себя, прося у Бога все для себя и себе, и так далее, и только себе, и так далее, и так далее. И понимая, что Бог не сильно хочет им это давать. Поэтому я бы просто сначала хотел обратить наше внимание на этот факт. Да? То есть здесь основное слово это «наш» и «мы». Да. Мы, конечно же, молимся за себя тоже, в том числе, и прощения просим, конечно же, за себя. Но, как вот Ирина говорит, а как я могу просить прощения за другого? Да, это самое. Да так же, как за себя. Господи, не вмени греха, да? Прости, помилуй. Потому что это ходатайство. Христос таким образом ходатайствует за нас. Господи, вразуми, и так далее, и так далее. Там. Наверное, можно. Я так подразумеваю, что можно. Если нам Христос позволяет это делать, мы можем это делать. Естественно, за него прощение мы не вымолим, но на самом деле, но это понимание, за него, конечно, прощение мы не вымолим, потому что прощение, оно личностное. Пока человек лично сам не пропросит, за него другие прощения не выпросят, конечно же. Но наше сердце, то есть, которое молится за других, оно не отделяет, себя и не разрывает себя от других, от остальных. И оно каким-то образом, вовлечено в эти процессы, да? И если мы говорим «хлеб наш насущный», да, то если у меня есть, а у другого нет, то я как-то, наверное, позабочусь, чтобы было и у того, у кого нет, да? Или если сегодня у меня хорошее духовное состояние, а у другого плохого, то я, наверное, как-то буду искать возможности помочь тому человеку вернуться в хорошее духовное состояние, наверное, как-то, да? Если молюсь «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам». Конечно. И вот этот, на самом деле, принцип тела, когда Павел объясняет нам и говорит, что страдает ли один, страдают не все, так или иначе. То есть это не момент духовной конкуренции, что я вперед вырвался, и все мне по барабану, что называется, потому что я сейчас вот самый духовный, самый лучший, самый передовой, и мне даже как-то, немножко даже выгодно, чтобы вы были в таком, плохом состоянии. Не так напрягаться тогда приходится. Понимаете? Если брать вот такую позицию эгоистичную, да? А если я в том состоянии, которое хочет Господь от меня, то тогда мне тяжело, если я один вырвался, а все остальные в плохом состоянии. Мне от этого тяжело. Мне это не радует. Мне это не вдохновляет.
Иезекииль-то молился за народ.
Да, замечательный пример пророков. На самом деле, когда пророки, они исповедуют грехи Израиля и говорят, Господи, мы, да, помните, мы читали там плач этого Иеремии, да? И Даниил тоже ходатайствует, и Иеремия ходатайствует. Но это констатация факта, что называется. Но есть откровенные молитвы, когда пророк, на самом деле, у которого все хорошо с Богом, он говорит, Господи, прости нас, Господи, мы согрешили, да? Мы неправы перед Тобою, Господи, помилуй нас. То есть это на самом деле такие замечательные вещи, то есть которые Господь хочет вложить в наше сердце с помощью вот этой вот молитвы. Да, когда мы начинаем вдумываться в эти слова, когда мы просто выучили и как попугаи это все повторяем бездумно, думая, что эта молитва угодна Господу и правильными словами, и правильными фразами, то это то же самое колдовство, наверное. Имеет природу. Может, не само колдовство как таковое по форме, но по сути своей оно такое же. Когда мы тараторим, не вдумываясь в то, что произносим, думая, что таким образом это каким-то образом Богу нравится, то зачем это ему? То есть он дал нам, чтобы мы думали, чтобы мы вникали, чтобы мы применяли к сердцу своему, чтобы мы к жизни своей применяли это все дело. Понимаете? Поэтому, когда на самом деле мы вдумываемся, мы говорим, тут не только за меня, это не мы, Николай II, да? Это мы, вот, братья и сестры вместе. Господи, я молюсь за всех, оказывается. Должен молиться за всех. И даже тут нету молитвы за меня. Тут есть молитва за всех. Понимаете? И она должна быть первостепенной в нашей жизни, когда я молюсь за всех, прежде чем молиться за себя. Понимаете? С чего начинается наша молитва? Если я молюсь за всех сначала, а потом за себя, то, наверное, это правильно. И не наоборот. Когда я молюсь за себя, а потом вспомнил, там же еще какие-то проблемы у них тоже есть. Ну и за них давай помолюсь тоже чуть-чуть. Вот как-то по-другому Господь нас учит, да? По-другому Он нас видит в этом отношении. Хорошо. И сейчас про, собственно, молитву эту. Глядите, молитва «Отче наш» очень знаменитая. Наверное, вы читали что-то и много очень там пытались ее как-то разобрать и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим как-то так вот свежим взглядом попытаемся взглянуть, что тут есть. Это самое. Ну, вначале идет обращение, да? Отец наш, сущий на небесах. То есть мы обращаемся к Богу, как к Отцу. Да? То есть мы обращаемся к Нему как, ну, не как к, там, к какому-то чужому, а как к кому-то, ну, родному, который знает, что написано, знает прежде нашего прошения то, что нам надо. Да? И говорит, и дальше такие интересные вещи. Он говорит, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. Что это такое? Как это вот можно назвать? И что это за обращение такое? И вообще, почему это в самом начале стоит? Подведите. Почему это стоит в самом начале? Отчасти этой просьбы, как будто бы, да? Он говорит, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Или как просьба, или как констатация факта, там, если хотите, или еще что-то такое. Но факт то, что здесь это стоит в самом начале молитвы. Молитва, она для нас, да, и она каким-то образом должна на нас влиять, эта самая молитва. И таким образом, и она каким-то образом строит наши взаимоотношения с Господом, да. И я думаю, что вот начало молитвы, оно такое не случайно. Почему? Потому что мы таким образом, ну, как сказать, эта молитва, вот начало этой молитвы, оно каким-то образом, ну, зажигает нашу веру, что ли, можно сказать. Да, почему? Потому что мы обращаемся к Богу как к Отцу, мы должны об этом помнить, что Он наш Отец Небесный, да? Действующее лицо не я, а Он. Он говорит, да святится имя Твое. Что это значит? Да будет свято имя Твое. Святость вообще, это, ну, как сказать, святость – это отделенность Господа. Да, и мы понимаем, что Он, когда мы говорим, что да святится имя Твое, да, то есть мы понимаем, что Он суверен в своих делах, Он суверен в своих правах, Он суверен вообще, то есть Он отделен. И Он в этом плане, ну, как сказать, неприступен и неприкосновен. Мы просим, чтобы Господь явил свою святость. Да? Мы молимся, чтобы Господь явил свою святость, да, то есть, чтобы Он и показал себя, да, чтобы Он явил себя. Показал на самом деле, что Он свят. Свят – это не в плане там велик, совершен, а свят именно в плане того, что Он суверен в своих действиях. То есть Он, вот, как сказать, Он наш Отец, но Он не наш должник, понимаете? Он не обязан отвечать на наши все просьбы, требования и все остальное. Он свят. Да, потому что Он свят. Он делает это из любви и делает это, ну, по милости своей. Он говорит, да святится имя Твое. Мы понимаем, что такое святиться, да? То есть это самое. Мы понимаем, что на самом деле святость – это Божье, это Его суверенность. Да? Он говорит, и Твое имя пускай будет святым. Да? То есть ты, как это сказать, освети его сам, прояви вот эту святость. Господи. После этого, дальше что? Да придет Царствие Твое. Да? То есть мы таким образом мы говорим, Господи, мы желаем, гряди. Мы хотим, чтобы Царствие Твое пришло. Мы понимаем, что Царство Божье, оно прежде всего внутри нас есть, и потому, естественно, мы можем быть озадачены Царствием Божьим присутствием внутри нас, и мы можем быть озадачены, чтобы это Царство Божье приближалось здесь, на этой земле тоже. Ну, потому что если мы имеем внутри нас, то тогда мы говорим вместе с Иоанном, Господи, приходи. Да? Хорошо. Дальше мы молимся о чем? Да будет воля Твоя на земле, как на небе. То есть совершенная воля Божья, ну, должна прийти и на землю, как на небе. Так опять же, по поводу того, как она приходит и куда. Наше сердце приходит, потому что наша воля должна быть подчинена воле Господа. И не путем нашего уничтожения нашей собственной воли. Потому что я слышал такие вот, ну, мнения среди христиан, они говорят, вот я никто и ничто, и звать меня никак, но это ладно, но это самое, хорошо, Господи, вот, ну, как сказать, ну, давай, как это сказать правильнее. Типа, я отказываюсь от всего своего, и вот жду, пока ты, Господи, вот меня возьмешь под руки белые, и поведешь, и потащишь, да. То есть вот, и вот они вот, ну, как сказать, они вот свою волю, ну, как это сказать, всячески игнорируют, уничтожают, разрушают, что ждут, пока вот, ну, как сказать, вот как марионетка, вот они лягут, а Господь придет тогда сразу, обрадуется, возьмет их, что называется, за ниточки и начнет их вести по жизни. То есть таким вот образом. Но это тоже неправильно, потому что, ну, как сказать, наша воля, она должна быть, должна присутствовать при всем этом. Но она должна быть подчинена воле Господа. при всем при этом она присутствует, при всем при этом она может Богу противиться. Потому что она противилась даже Богу у Христа, даже у Христа, когда его человеческое... Да, когда он молится, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И так далее. Но мы должны понимать, что наша воля должна смириться перед волей Господа. Да, и когда такое происходит, вот тогда, ну, на самом деле, вот это вот и совершается. Говорит, и пусть воля твоя будет и на земле, как на небе. Божественная воля на небесах нам открыта через Писание. Верно? Да. Наша земная воля, она в нас находится, да, и они должны, ну, наша земная, она должна подчиниться вот этой божественной. Когда Христос молится, не моя воля, но твоя да будет, вы помните, что происходило? Борьба была жуткая. Написано, капли пота, как крови падали на землю, да? То есть, это тоже, ну как сказать, это борьба. Это не просто такое между как это сказать, красивое исповедание. Господи, воля Твоя, слава Твоя, сила Твоя, аллилуйя, а я пошел. Да? То есть, ну, как сказать, это, ну, такого не бывает. Потому что если мы молимся, да если мы говорим, что да придет царствие Твое и да будет воля Твоя, то мы утверждаем это прежде всего в своем сердце. Да? И утверждаем это как-то практически, а не просто абстрактно. Верно? Да? То есть, если Христос молился... да будет воля твоя, а не моя, то он знал, чего он хочет, а он хочет жить, и он знал, чего Бог хочет. А Бог хотел, чтобы он взял, да, чтобы он умер и взял грехи людей. Понимаете? И вот это вот боролось. Два разных мнения, две разных воли. Поэтому, ну как сказать, поэтому основная борьба это не веди нас в искушение, наверное, а где же начинается, может быть, даже здесь, немножко раньше, в этой молитве. И вот 9-10 стих, он, напоминаю, идет первым. Потому есть еще одна такая вот помощь Иисуса Христа, когда он говорит, ищите прежде Царство Божьего и правды Его, а все остальное приложится вам. Так вот, дальше 11 стих написано, хлеб наш насущный. Хлеб наш насущный, оно только после того, когда мы вспомнили про Господа, вспомнили про Его святость, вспомнили про его волю, вспомнили про его царство, да, и только потом где-то вспомнили про хлеб насущный, да, в отличие от язычников, которые прибегают и сразу просят хлеба насущного. Господи, дай больше денег, Господи, дай больше хлеба, Господи, дай больше здоровья, Господи, дай больше того, Господи, дай больше всего, да. Сначала вспомнили про Божье, а потом вспомнили про то, что, ну, на самом деле, где-то ближе к желудку. И как-то так. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. А, опять тоже интересный намек. Он говорит, дай, Господи, на день. На день. Кому достаточно такого ответа на день? Карен молодец, духовный брат, сразу нас зауважали.
Завтра придет день, и завтра опять вопрос.
Зауважали. Я не знаю, видишь, Господь тебя смирил, видно так очень хорошо, но я думаю, что большинство, к сожалению, хотят больше, чем на день. Я, к сожалению, отношусь к этому числу. Ну, мне как-то спокойнее, когда еды больше, чем на день. Понимаете? Я не знаю. Да, если я смотрю в холодильник, а там еды только на сегодня, а на завтра уже ничего нет, то как-то немножко нервничать начинаю, я не знаю. Поэтому подключаем сюда наше смирение, наверное. И если на самом деле, ну, как сказать, нет, бывают, конечно, такие дни, когда уже там хочешь, не хочешь, а всего на день. И тогда уже, ну, как сказать, тогда уже молишься, Господи, завтра будет день, наверное, завтра, ну, не помру с голову, напомнишь что про меня и так далее.
Да. И вот это обетование, Бог, но... мой, да восполни всякую нужду мою, всякую, там и коммунальную услугу.
Аминь, аминь, да. Аминь. Я знаю, что мы на самом деле, у нас есть замечательное обетование, но я говорю, что человек так устроен, что, вот как это сказать, что душа наша ест, пьет, пьет и веселится, когда добра у нее... На многие годы, как ей кажется. Понимаете? Вот если Потому что если у нее только на один день добра, то она как-то начинает нервничать, беспокоиться, да, потом вдруг, да, вдруг как-то завтра, ну, как это сказать, я к чему? Намек очень хороший. То есть Христос нас на самом деле, он призывает, он говорит, ну, как сказать, молиться о чем? Он говорит, почему? Потому что мы обычно, когда вот, ну, только на день запасов, я не знаю, но часто начинаем нервничать. И просить, Господи, что ж там, ну, только на сегодняшний, на завтра-то что? Дай, пожалуйста, и на завтра хотя бы там. Но, а лучше на неделю. А? Мне так спокойнее, да. Почему? Потому что когда уже ты, ну, как сказать, имеешь вот в руках, на завтра точно что-то есть, как-то тебе, да, уже как-то веселее жить, и вот, ну, как душа уже как-то так радуется, радостнее, что ли, чем то. Но здесь тоже Христос учит нас доверию. Он говорит, даже если на сегодня только есть, да, то, ну, попроси на сегодня. Не проси на год, не проси на неделю, на месяц, да, не заботьтесь на самом деле. Он говорит, попроси, то есть мы можем попросить на день. И на самом деле на день Господь нас каким-то образом обеспечит. Если на день у нас есть пропитание, то завтра утром будем просить на следующий день. И я так думаю, что молиться как-то больше стимулов, когда у тебя немного ресурсов. Когда много ресурсов, да, то что там, ну, как, зачем просить тогда, если уже все есть, вот уже все завалено, там вот и тут по углам, там это самое, там и того, и другого, знаете, как хомячка в норке, там все так это самое, обложился, да, и за щеки еще засунул, то как-то так вот молиться по поводу хлеба насущного уже энтузиазма меньше, потому что зачем, если уже есть, если уже имеет. Да, и заначка еще лежит, и так далее. На черный день. Кстати, так, оно, к сожалению, тоже, потому что, смотрите, проблема сытых обществ, да, вот этих самых, оно на самом деле очень, ну, как серьезно отражается на духовности. Богатые сытые общества европейские, они, ну, потеряли свою христианство. Церкви пустуют на самом деле. Почему? Потому что все схвачено, все как-то так вот размеренно, сытно и так далее, и так далее, и так далее. Да? Содом и Гоморра знаменитые были уничтожены за свою развращенность. Написано, жили, что называется, как в раю. Потому что написано, что как сад Господень, как рай. То есть райская жизнь, по сути дела, да? Поэтому даже не в этом дело, что сытый голодного не разумеет, а даже в том, что немножко... А, еще интересный очень момент, я заметил тоже, 100% действует. В наших широтах духовность резко возрастает к зиме. Братья и сестры, наполненность церкви, да, посещаемость собраний и все остальное, это резко возрастает только к зиме, когда летом. Сытно, тепло, светло, да, жить дешевле и так далее, как-то немножко духовность падает, да, и наоборот, когда денег мало, кругом мороз, там это самое, тут здоровье там, да, и так далее, то как-то вот сразу духовность резко повышается, и так далее, даже вот тут вот так вот, на наших широтах, да, мы понимаем, что связано, да. Потому Господь, когда Он говорит, что дай нам, пожалуйста, на сей день, то, в общем-то, будем довольны пропитанием одного дня достаточно. Я к тому, что... Почему? Потому что очень много слышу в христианстве вот этих вот просьб и плача, когда они говорят, что мы будем делать, вот меня там, вот если я с работы там вдруг уволят, или еще что-то такое, это самое, кто там детей моих будет кормить, там, кто мне поможет, там, и так далее, не дай Бог, что-то там случится, там, вот такие вот, знаете, вот, ну, причитания такие вот страшные, да, когда вот, ну, добра не на многие годы, а вот только на сегодня, да, и начинаются уже вот эти вот, ну, как ропот, плач и вопли такие, и достаточно громкие, и какие-то такие, они недобрые, понимаете, в отношении того, что, ну, как сказать, обычно вот этими причитаниями оправдывается, ну, как сказать, пассивность духовная. То есть, почему ты, ну, не можешь пойти, допустим, на собрание лишний раз? Потому что я очень занят, я зарабатываю хлеб насущный, да? То есть, мне нужно кормить там семью, мне нужно кормить там еще что-то такое. То есть, я очень сильно, то есть, все у меня тут прям, вот ты, ну, как, ты голодный, так
Приходи, я тебя покормлю. Нет, у нас все есть, но что будет, есть ли? Понимаете, вот такая. Хорошо. Я еще раз напоминаю. Подумайте. Наши с вами, ну, как сказать, наши с вами приоритеты, да, в отношении того, кто, где, чего хочет. Намек очень замечательный. 11 стих. Евангелие от Матфея. 6 глава. Хлеб насущный дай нам на этот день. Этого достаточно. Стандарты очень небольшие, если вы заметите. Да? То есть все, что сверх этого, это уже наши хотелки. Для нашего спокойствия. Господь снисходит к нашим слабостям и дает нам на самом деле и на этот, и на следующий. Он же не может смотреть, как ты, что называется, озадачен настолько, что прям пухнешь от нервов, не от голода. 12 стих. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Тоже интересный момент. Он говорит, мы просим у Бога прощения за наши какие-то долги, а должны мы ему что? Очень много. Очень много. Мы должны ему жизнь, мы должны ему таланты, здоровье, хлеб, все. То есть мы должники его, что называется, полностью. Да? Причем не оплатном его долгу. То есть мы ничем вернуть ему. И потому мы просим, Господи, на, будь к нам снисходителен и наши долги, пожалуйста, прости, но...
В свою очередь мы...
Но в свою очередь мы также согласны прощать наших должников. Кто такие должники? Нет. Кто у тебя чем-то чего-то должен, но не возвращает. Да? То есть кто чем-то твоим попользовался, и забыл, или не вернул, или не может, или еще какие-то моменты, да? То есть вот этот вот, ну как сказать, это и есть должник. Должники бывают не только денежные. И, как правило, чаще всего, больше всего, проблема в христианстве не у денежных должников. Хотя и такие бывают. Чаще всего и больше всего должников бывает, ну, скажем так, в сфере, ну, таких вот душевных сфер, да? То есть, да, кто-то, что такое обида? Обида – это долг неуважения. То есть кто-то отнесся ко мне неуважительно, да? Кто-то не дал мне должного внимания, кто-то не дал мне должного, как я считаю, участия своего, да? Любви, заботы. Может быть, кто-то не дал мне должного уважения. Верно? То есть я от него ждал, он должен был мне дать. Почему? Потому что я же достоин этого. Да? Но он мне не дал. И он теперь мой должник. Не в деньгах. Обида – это мой счет, выставленный ему, скажем так, к оплате. Верно? Когда обида проходит? Когда он даст, когда он вернет. Верно? Если он попросит прощения, то тогда я его прощу, счет оплачен, да? Если он покажет мне должную заботу, любовь, уважение, внимание, там, и так далее, то тогда я его тоже, соответственно, прощу, погашу этот самый счет, то есть все, ты мне ничего не должен. Чаще всего и больше всего как раз вот недоразумение и непонимание именно вот в этой области происходит между христианами, да? Когда где-то кто-то чего-то кому-то не додал, как ему показалось. То ли уважение, то ли внимание, то ли заботы и так далее. А мы же еще знаем, что все должны оказываться любовь, да? И ждем ее прям от всех в неограниченных количествах. А вы не даете? И от этого можно что? Очень много счетов понавыписывать? Или дают, но недостаточно? И так далее, и так далее. И в итоге, на самом деле, вот таким вот списком, да, некоторые на небо собираются. То есть, когда, ну, на самом деле, ну, как сказать, ну, по финансам, может быть, должников у него и нету, но вот таких вот, которые должны чего-то там, да, там, то ли внимания, то ли любви, то ли там уважения, то ли еще чего-то такого, да, таких много должников. И они их прощают или нет? Или счета где-то хранят? Хранят многие. Как говорит, зла, говорит, не помню, потому записываю.
Выход какой?
Выход какой?
Регулярно в пятницу приходите молиться. Отче наш, сущий на небесах, все вместе.
и прости.
Да, и прости нам долги наши.
Понимаете? То есть я сам говорю, я сам рву вот эти самые долговые записки свои и говорю: Господи, этот человек обошелся со мной неуважительно. Этот человек обошелся со мной, может быть, там, ну, не как это сказать, не дал мне должного того, что, ну, может быть, там, любви, заботы, там, или еще что-то такого. Я от него ждал, да, мне казалось, что он должен мне это дать, но он мне не дал, Господь. И я потому, ну, сознательно отдаю это все тебе и говорю: Господи, ты сам решай и ты сам разбирайся. Я не буду больше хранить эти долговые записи. Господь, ты праведный судья, ты сам разберешься, почему такое произошло, правильно это, неправильно и так далее. То есть у нас прощение может быть только в том случае, если мы доверяем Господу, если мы видим его как праведного судью, если мы не видим, что мы сами должны совершить праведный суд, да, со своими этим самыми. То есть если мы не должны, то есть, что мы видим, что не мы должны вытребовать у этого человека долги наши, да, вытрясти из него. А вытрясать мы умеем. Знаете вы это или нет? Как мы вытрясаем долги? Физическое насилие – это самый, что ни на есть, примитивнейший и нераспространенный способ. Есть очень много изощренных способов, ну, так скажем, воздействовать на, так, на должников, да, психологически. Самые удобные коллекторы – это те, которые вытряхивают не эти силой, а морально, так скажем, выдавливают долги, да? Очень много вариантов, да, недовольная физиономия, да, да, молчанием, либо, так сказать, презрительным фырканьем, либо, как сказать, либо попытками каким-то образом, ну, как это, сарказм, либо еще каким-то образом, да, то есть, либо давить на совесть, либо вызывать чувство вины, и так далее, и так далее. То есть различные способы, чтобы вытрясти и вытребовать у того должника свое, да, то, что мне полагается. И таким образом восстановить справедливость. Но если мы отдаем суд Господу, и если мы говорим: Господь, на самом деле, ну, может быть, меня обидели, да, неправильно. Может быть, мне еще что-то там, да, неправильно. Можно ж, ну, как вот, как написано по Писанию, там, поговорить там с человеком, да, попытаться восстановить мир, поискать этого мира. Можно даже там, ну, как сказать, можно и потерпеть на этом самом должнике какое-то время. Понимаете? Пока он созреет. Да, вот, потому что есть вот это вот место, где Христос говорит: если согрешил против тебя брат твой, то туда пойди, обличи его, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если на самом деле вот, ну, что-то такое, что требующее срочного разрешения, можно и так действовать. Да? Иногда можно и потерпеть на должнике. Потому что мне кажется, что он против меня согрешил, а до него это еще не дошло. Ну, можно, конечно, его тогда и одного, и потом двое, и потом на церковь, и потом пусть будет грешник и мытарь. Можно и таким способом, да, если это что-то разрушительное и плохое. Но если это, ну, как сказать, если это не то, что вот, ну, как сказать, не то, что вот срочно требуется к оплате, то, наверное, где-то как-то можно и потерпеть. Подождать. Возможно, подумается, возможно, как-то сам догадается, Господь напомнит и так далее. Потому что у Бога очень много обещаний по поводу того, что Он будет арбитром, что ли, то есть судьей во всем, во всех этих вот тяжбах. Да? Апостол в одном из посланий говорит: смотрите, чтобы никто не поступал с братом беззаконно или корыстолюбиво. Беззаконно – это то, что когда мы делаем, ну, долги, как это сказать, долги делаем моральные, да? А корыстолюбивое – это когда мы долги делаем, ну, материальные какие-то, да? Потому что он говорит дальше: потому что Господь мститель за все это. Вы хотите, чтобы Бог мстил вам? Конечно, нет. Ни один здравомыслящий христианин, не понимая всю силу и величие Бога, не решится вступить с ним в такую тяжбу. Да, поэтому мы, естественно, должны ходить богобоязненно перед Господом, друг перед другом, понимая, что Бог будет разбираться нашими неправдами. Наша ответственность, как он говорит: прости нам, пожалуйста, потому что и я прощаю остальных также. Да? 13 стих. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Тоже такая интересная просьба. Новый перевод говорит так: не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея.
не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея. Я подразумеваю, что, как это сказать, испытания, они, ну, Писание учит нас, что испытание – это благо. Да? Иаков пишет, говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания и искушения, да? Зная, что это самое. Но я не знаю людей, которым они сильно нравятся, христиан, как-то не встречал их. Которые вот прям жить не могут, ждут, не дождутся следующей неприятности. Только она закончилась, уже как-то скучно стало. Мы понимаем, что, ну, эти все вещи, они достаточно неприятные и болезненные. И потому мы, конечно же, просим, Господи, ну, не надо нам этого лишнего, да. Но если оно приходит, да, то тогда, как вот на самом деле, когда приходит, надо принимать так, как написано. Да, с радостью понимая, что это не просто так. Для нашего блага, да, для нашего совершенства, для нашего укрепления и так далее, и так далее. И во всех этих вот вещах он говорит, избавь нас от лукавого, то есть избавь нас от этого злодея, от зла. Да, то есть, чтобы в этих испытаниях, в этих искушениях мы не, ну, как сказать, не перешли на злую сторону. Да, чтобы лукавый нас, да, чтобы лукавый нас в них не увлек, в этих самых испытаниях. Потому что вот именно искушение и испытание, то есть, а он там очень близко. Потому что там обстоятельства нас заставляют делать что-то непутевое. Да? И, естественно, Господь контролирует обстоятельства. Но во всех этих обстоятельствах, понимаете, вот знаменитый пример Иова, да? Когда жил человек спокойно, горе не знал, а потом пришел, написано, сатана, Господу, и сказал, а даром ли богобоязнен этот человек? Давайте я его испытаю. Ну и Господь говорит, ну давай. Хорошо, пожалуйста. Вот так вот. Да, испытаем. И началось. И одно, и другое, и третье. И там же он близко, на самом деле. Когда жена говорит, похули Бога и умри, чьими устами? Кто пользуется ее устами, да? Когда этот самый, когда друзья говорят, так ты ж злодей тайны, не зря тебя так Господь покарал, и так далее, да? Чьи это уста говорят? И кто за ними стоит? Да, понимаете? И вот это вот, эти моменты очень важны, ну, как для нас, да и мысли, которые лезут, которые он сам выдает вслух, и они бестолковые, и явно написано, что не от Бога эти мысли. Такие интересные. Поэтому вот на самом деле мы должны понимать, что в испытаниях как обстоятельства толкают нас к тому, чтобы сделать что-то нехорошее. Да? Так еще плюс и этот, ну скажем так, противник во всем, при всем при этом усердствует в плане того, чтобы, ну, подтолкнуть нас еще дальше. Поэтому он говорит, Господи, нам лишнего не надо, что называется, да, Господи, пожалуйста. Ну, на самом деле, и мы благодарим. Я не знаю, мне нравится благодарить Господа, когда все тихо и хорошо. Когда все начинает вот так вот кругом все вертеться и очень не по-доброму, тоже благодаришь Господа, но уже это делать гораздо труднее. Поэтому, как сказать, написано, что Господи, избави, когда ты меня избавишь, говорит, я тебя прославлю. Псалмопевец говорит.
Искренне и честно.
Да, искренне и честно, да. Потому что пока не избавишь, я, Господи, могу только вспоминать твою милость и могу вспоминать твою верность, и обетование твое вспоминать. Но славить у меня, ну, получается как-то тяжеловато во всех этих историях, да. Поэтому Господь, вот, ну, жду и не дождусь, что называется. Потому он говорит, не беди нас в искушение, да, и избавь нас от лукавого. Почему? И дальше утверждение очень замечательное, ибо твое есть царство, тем не менее, да? И твоя есть, и у тебя есть сила для того, чтобы вершить эти дела, да? И слава все равно вся к тебе вернется. Дальше. И дальше пояснение. Он говорит, после этой молитвы, 14 стих, особенно важное пояснение. Он хочет, зачем это пояснение? Чтобы обратить наше внимание. Это важно, на самом деле. Важно, когда Христос два раза повторяет одно и то же. Говорит, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и простит вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. То есть это очень важно на самом деле. Потом повторяет несколько раз и в молитве, как образец, и здесь еще раз после молитвы он говорит, обратите внимание, пожалуйста, прощайте
Долги все-таки это согрешение.
А?
Долги, о которых он говорит в молитве, это есть согрешение. Не долги, которые одолжил у меня деньги, и я простить должен.
Ну, чаще всего. Есть и такие, и такие.
Ну, значит, он говорит согрешение. Согрешение, прости.
Ну, потому что я говорил, что я, у нас редко бывают такие проблемы, когда есть вот какие-то финансовые там заморочки между христианами. Это реже, да, реже. Но чаще всего, я говорю, чаще всего и больше всего проблема у христиан именно как раз с согрешениями. То есть кто-то на самом деле там посягнул на мою гордость, да? Кто-то посягнул на мою там самооценку. Кто-то посягнул на мое там, ну, понимание того, что он мне должен там любовь или заботу, там, или еще что-то такое, да. Вот попросил помочь, а ты не смог, да? И вот он обиделся сейчас. И будет помнить, что, как сказать, кто-то должен мне, отказал там когда-то и так далее, и так далее. Понимаете, вот это чаще всего вот такие вещи. То есть, когда мы каким-то образом поступаем, ну, так скажем, иногда согрешая, иногда не согрешая, да, но тем не менее, чаще всего согрешая по поводу того, где-то что-то.